вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Вадиму Кожинову, президенту Федерации мигрантов России. Вадим, доброе утро.
Доброе утро.
Мы вас пригласили в связи с тем, что «Коммерсант» вчера переполошил общественность своими заголовками, своими объявлениями о том, что вот начинается какая-то полномасштабная программа по заселению России, на самом деле, мигрантами. На самом деле, речь шла о том, что просто сформированы государственные структуры во главе с Травниковым из администрации президента, которые будут, Максимом Травниковым, которые будут заниматься реализацией программы, концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы. То есть ничего судьбоносного, по сути, вчера «Коммерсант» такого не сообщил. Все те инициативы, которые в концепции заложены, они, в общем, и так прежде были известны, где-то были отражены, кто-то их обсуждал, но вы, как человек, который возглавляет Федерацию мигрантов России, какое-то отношение к работе над концепцией имели, читали соответствующие документы, вас приглашали на какие-то круглые столы, в общем, вас к этой работе привлекали?
Да, конечно.
В каком качестве?
Смотрите, предыдущая концепция, также она была сформирована, соответственно, по майским указам 2012 года. То есть, это концепция, которую сейчас активно ее, как сказать, пиарят, что вот появился новый такой у нас документ. Он, в общем, не новый.
Вот и, я, да, к этому подступался.
И предыдущая концепция, на самом деле, была тоже неплоха. Новая чуть-чуть ее доработал. То есть, на мой взгляд, изменения не велики. Но документ действительно получился очень грамотный. На нем работали мы все. То есть, в принципе, экспертное сообщество, оно не такое большое на самом деле. Может быть, тоже тема достаточно узкая. В любом случае, мы все всегда на связи. У нас часто не бывает такого, чтобы мы прям собрались серьезным видом, что-то обсуждаем. Тема в основном всем понятна. Часто возникает проблема взаимодействия уже с властями. То есть, мы видим это так. Потом есть отдельная категория, это ученые, они видят чуть по-другому, есть отдельная категория, это, соответственно, какие-то правоохранители, они есть своя, как бы, да, свое видение. И вот нам нужно вот это три единства как-то уложить. Я считаю, что в данную концепцию оно уложилось очень хорошо, но предыдущая концепция был просто документ, то есть я не видел какой-то по нему работы. Сейчас сменился руководитель управления в администрации президента, и, ну, как бы то, что мы видим, по крайней мере, на данном этапе, может быть, это тоже как-то потихоньку батарейка сядет, но на данном этапе мы видим, что действительно есть какая-то работа, нам чаще звонят, что-то спрашивают, советуются.
Просто посмотрим. Чтобы понять, что такое концепция. Концепция – это, ну, некий документ, наделенный там духом, наделенный, это идеологическая основа или это набор поручений туда?
Идеологическая основа. Это идеологическая основа.
Ну, то есть, по сути, не такой уж, не знаю, не такой важный механизм получается. Ну, то есть, это что-то, что должно там вдохновить какие-то органы, какие-то структуры на работу, но там не содержатся конкретные поручения, так получается?
Так получается.
О чем мы тогда вообще ведем речь? Просто о том, что вот глобально поручение тогда как расценивать? Президент проговаривает во время послания, мы находимся в сложной демографической ситуации, можно ее и нужно выправлять, в том числе за счет привлечения соотечественников. Вот, собственно, все, по сути, вся концепция вот в это укладывается.
Смотрите, что там сверх того? Многие вещи в государстве работают по принципу ручного управления. А тема мигрантов начала муссироваться там потихонечку, там, 15 лет назад. Да, они начали ехать, возникли вопросы. С каждым годом все активнее и активнее, на более как бы уже таких повышенных тонах это все обсуждается, придается большее внимание. Раньше меня звали раз в квартал куда-то, сейчас вот получается у меня сейчас ваш эфир, и потом еще два.
А можно предположить, когда вы говорите, раньше звали раз в квартал, это было когда? Ну, в самом начале, да, лет 15 назад, потом?
Лет 15 назад я этим не занимался, я занимался совсем. Я пришел в Федерацию 5 лет назад, вот 5 лет назад я пришел, вот меня звали раз в квартал, а то и реже.
Я просто к тому, что тема была острой до 2014 года, до крымской и украинской истории, там, драматической либо позитивной. Потом тема как будто бы пропала, и вот как будто бы она снова возвращается.
Нет.
Если
нет.
Говорить вот про чисто медийное восприятие всего, нет?
Нет, нет, нет. На мой взгляд, что как раз-таки вот изменения с, там, не знаю, курса валют, да, в связи с Крымом, еще что-то, оно больше обсуждается, ну, например, вот я куда-то хожу, больше обсуждается по принципу, больше ли мигрантов, меньше ли мигрантов, тенденции, будет ли их больше, будет ли их меньше, в этом ключе. А с точки зрения вот именно конфликта, да, мигрантов и, будем так говорить, принимающей стороной, я не вижу какой-то большой разницы. То есть, по мне, вот, наверное, Восьмой-девятый год, кризис, как-то вот сильно на себя отвлек внимание в плане того, что денег нет, все плохо, будем есть последний мешок картошки, как-то мы выправились к 2010 году, и с тех пор истерия на каком-то одном уровне, вот, и примерно равная. Дальше она усиливается, когда происходят какие-то отдельные случаи. Вот был конфликт в Люблино, там, да, 2 года назад, я там 2 дня жил на рынке. Соответственно, сразу это все усилится. Я выступал на 40 камер, никогда не имел такого успеха. Все успокоилось, опять тишина. Сейчас вот недавно был конфликт, может быть, слышали в печатниках, да, тоже сразу стали много
вопросов. Нет, ну сейчас так вообще совпало, что чуть ли не в те же дни, когда нам сообщили о том, что сформирован этот орган, который будет концепцией заниматься, в эти же дни рейды прошли по садоводу и рынку
Москва. Это плановые рейды.
Я понимаю, да. Просто это так совпало, что общую картинку дорисовало немного.
Ну, совпало.
Да. Это правда, совпало, конечно, совпало.
Да, вот. И тут просто момент какой. Если действительно на уровне высшей власти у нас будет больше внимания к самой вот этой вообще ситуации в целом, да, к тому, что вот есть мигранты, их достаточно много, у них много проблем, эти проблемы выливаются в наши проблемы уже, да, принимающей стороны. А тут на самом деле у нас есть все инструменты, у нас есть все органы, есть все, нужно просто внимание, да, то есть если там самая высшая власть будет раз в полгода кого-то ответственного, то есть чтобы он был, ну, вот сейчас получается, что это будет, я так понимаю, Травников, потому что официально объявили, напечатали, что он теперь, ну, грубо говоря, за все отвечает. Если его хотя бы раз в полгода будут спрашивать, как там дела, потому что он возглавляет огромное управление, явно он не будет заниматься только мигрантами, у него будет много других забот. Но если хотя бы раз в полгода его будут спрашивать, это будет очень хорошо на ситуацию влиять. Причем вот иногда меня воспринимают, что я, как там предыдущий наш руководитель, активно прям защищаю мигрантов, что вот все-все-все. Нет, я за здравый смысл. То есть вещи, когда я очень защищаю мигрантов, есть вещи, когда я их вообще не защищаю. Есть какие-то грамотные инициативы, которые мы поддерживаем, есть инициативы, которые, я считаю, недопустимы в России. А в Европе очень популярны, например, да? Поэтому я за здравый смысл, если будет человек ответственный за эту работу, я думаю, что мы с ним будем хорошо и плодотворно работать.
Это Вадим Кожинов, президент Федерации мигрантов России. Вы тоже можете присоединяться к разговору. Для этого у нас смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите туда. Звонки в прямой эфир, если успеем, будем принимать по номеру 7373948. Опять же, если прежде о мигрантах речь заходила, то это действительно были разговоры, связанные либо с какими-то прям остро и понятно конфликтными ситуациями, либо это были вопросы экономические, связанные с рабочими местами, возможностью загрузить эти рабочие места. Но вот слово «демография», хотя понятно, что это связанные вещи, но слово «демография» так особо, в общем, не прилагалось, по-моему, к этой теме, не прикладывалось. Теперь это вообще строго демографический вопрос, поставлена задача вот до 24-го года, до 25-го года, до момента, когда, может быть, новая концепция будет принята, увеличить численность россиян на 5-10 миллионов человек именно за счет мигрантов. Готовы оценить, насколько этот амбициозный план, амбициозная задача выполнима?
Ну, я считаю, абсолютно...
5-10 миллионов.
Абсолютно невыполнимо, если, конечно, просто это не делать в тупую, что не глядя везем всех подряд, даем паспорта, тогда, конечно, может быть, но непонятно, кого везти. Год 2 назад...
Как вот говорите, везти, вопрос, поедут ли...
Ну, вот это то же самое, да, там, везти, поедут. Это, смотрите, какая ситуация. Во-первых, важно понимать, и как раз, чтобы националисты все успокоились, в концепции написано, что в первую очередь увеличение населения страны должно достигаться за счет собственного прироста, а не миграционного притока. Это в концепции прописано, и как раз недостаток этого предложения вызывал сильные споры по предыдущей. Вот, поэтому здесь сказано, что, грубо говоря, должны рожать сами. Вот. Но так или иначе, вот проблема в том, что вот вы ссылаетесь на Коммерсант, я вот так и не смог прочитать. Вот, я не знаю, каких деталей там пишут, но 10 миллионов мигрантов из привычных нам стран нам просто брать негде.
Потому что все, кто хотел, наверное, уже приехали. Приехали,
да. Более того, вот я езжу уже и туда, разговариваю там с властями. Каждая страна примерно говорит, что, ну, там в пределах 50 тысяч, не больше, они могут дать плюсом в год. И надо понимать, что если сейчас мы сделаем какие-то, ну, не знаю, очень льготные и комфортные условия, ну, быстро, наверное, приедет миллион, не больше. Просто их негде взять.
Так этот миллион же, он же, наверное, приедет на вахту, он рассчитывает миллион потом вернуться к себе. Ну, в основном... концепция это предусматривает, ну, по крайней мере, вот эти цифры 5-10 миллионов, это те, кто вот в граждане запишутся. Таких, мне кажется, вообще еще гораздо меньше.
Мне кажется, у нас наоборот, вот по результатам как бы этой концепции, по результатам прямой линии с президентом были даны некие указания, сформировали закон. Я опять его очень поддерживаю, он очень грамотный, как в свое время в 2014 году был принят закон о патентах. То есть вот, если это тоже действительно примут, как обещают, весеннюю сессию, это будет очень хорошо. Одним из таких очень позитивных моментов является, что вид на жительство станет бессрочным. Сейчас возникает какая ситуация? То есть мигрант стремится как можно быстрее дойти все этапы до паспорта, потому что паспорт уже бессрочный, все, он гражданин России.
А многие ли из них, извините, что я перебиваю, действительно стремятся паспорт получить?
Очень многие, да. Но проблема в том, что они стремятся его получить не потому, что они хотят быть гражданами или еще что-то.
Проще работать.
Прописываться, жить. Выгоднее, да, то есть вот. Но у них возникает, соответственно, момент дома, потому что, чтобы получить российский паспорт, если только вы не гражданин Таджикистана, вам нужно отказываться от своего гражданства. Двойное только с Таджикистаном у нас подписано. Соответственно, вы дома становитесь иностранец со всеми вытекающими проблемами, да, вот, а помимо этого, опять же, почему стремятся к паспорту, что промежуточных каких-то стабильных документов нету, вот есть у вас вид на жительство, он на 5 лет, вдруг там вам его не продлили, все, вы начинаете с самого начала, это как бы огромная проблема, поэтому у людей мысль, что вот если он пошел по пути, что надо получить гражданство, вот, то
он... У него есть флажок на холме, да, ему есть, да, куда стремиться.
Ему есть куда стремиться. Если будет бессрочный вид на жительство, это очень хорошо. Во-первых, сильно уменьшится коррупционное поле, потому что все равно там так или иначе коррупция присутствует во всех этих системах. Во-вторых, вот он получил спокойный вид на жительство, он живет, сколько ему нужно, дома он гражданин своей страны, приезжает к нам, работает, у него есть статус, у него есть все документы, это будет очень хорошо. И второй момент, не менее важный, там такая идея прописана, что Минтруд сформирует список профессий, которые нужны экономике. Есть у меня, опять же, сомнения к качеству этого списка, но его пока нету, даже нечего критиковать, но идея как бы очень здравая, что Минтруд формирует список, и если человек, соответственно, год законно работает, может подтвердить, что он вот работал по профессии из этого списка, ему сразу дают вид на жительство, вообще без всего. И вид на жительство, опять же, если уже будет бессрочный, так как это единый документ, да, единый закон, то, получается, тогда мы сможем сказать, что нам действительно нужны такие-такие-то профессионалы. Человек приехал, год поработал, получил вид, ну, это очень круто.
Готовы предполагать, что там окажется в этом списке?
Пока нет.
Строительные специальности, ну, хотя бы вот направление и отрасль, просто... Ну вот на ум действительно приходят какие-то строительные специальности, но так, когда мы оглядываемся вокруг, мы же понимаем, что не только в строительной отрасли, в этой сфере задействованы мигранты у нас. Вот, например, возможно ли, что в такой список будет внесено что-то, связанное там, с ведением хозяйства в офисе и так далее? Ну, серьезно, это же те позиции, которые очень часто занимают именно мигранты, даже у нас здесь. Это обращает на себя внимание. Вот возможно ли на законодательном уровне прописать, что в стране требуются... специалисты там, по
водители
уборке помещений.
По уборке маловероятно. Все-таки это, получается, неквалифицированный рабочий труд, это там а-ля разнорабочий. Точно будут водители. Я думаю, что наверняка будут врачи-учителя. Вот. И какое-то, опять же, количество, как вы говорили, строительной специальности, но там же они тоже разные.
Ну,
есть,
да,
человек, который просто кирпичи
требующие
кладёт.
Квалификации серьезные.
Да, да.
Смотрите, а вам, как человеку, который регулярно с этой темой имеет дело, известно ли о том, что есть какие-то серьезные механизмы, упрощающие переезд, проживание, в том числе и получение гражданства для высококвалифицированных специалистов из буквально научных областей?
Смотрите, у нас есть прям отдельный в законе, да, да, есть отдельный такой как бы вариант, будем так его называть, так он называется, высококвалифицированный специалист, ВКС вот в народе говорят, сокращение. Там прописано следующее, что если специалист иностранный получает не менее 2 миллионов рублей в год, это подтверждено. Ну, в общем, как бы, если он действительно специалист, это не огромные деньги, будем так говорить, да, то есть 2 миллиона в год, то он идет по совсем другой программе, вот, а она там очень-очень все упрощает, вот, но по факту это тоже в достаточно сильной степени работает криво, и по этой схеме...
То есть это не вопрос квалификации, это вопрос все-таки заработка,
только,
а здесь...
Только заработка, только
тонкие
заработка,
настройки.
Да. И единственное отличие, что там же в системе ВКС, если вы работаете именно как преподаватель, то есть как ученый, как профессор, как что-то, то достаточно получать миллион. То есть это именно прописано, что вот как бы все ВКСы должны получать 2 миллиона, а вот преподаватели миллион. Вот эта программа есть, но тут недавно в торгово-промышленной палате был большой форум, и даже сэр Стэн Янг жаловались, что они привозят юристов, которые стоят гораздо дороже.
Они привозят сюда своих экспатов,
вот,
которые здесь...
Да, и оформить документы без коррупции не получается.
Это все любопытная информация. Слушатели присоединяются к нам. Напоминаю, Telegram говорит МСК-бот, смс-портал +7 925 48 94 8. Пишите туда. Звонки, да, чуть позже. А зачем отменили в 2009 году упрощенное получение гражданства за 3 месяца? А теперь что, снова пытаются это возобновить? Спрашивает наш слушатель 512-й. До 2009 года был такой формат?
Понятия не знаете? Имею, да. Я не слышал ни один вариант, что за 3 месяца можно получить паспорт, кроме, ну, вот уже на моей как бы памяти, это вот когда донецкие, луганские, соответственно, украинцы к нам поехали, там были определенные программы по переселению, но это все равно было не 3 месяца.
Кстати, вот вчера «Коммерсант», когда эту тему разбирал, там писали уже о каких-то инициативах, которые приняты и вступают в силу в этом году, либо в следующем, в общем, в какое-то ближайшее время, там отдельно выделили историю, связанную с украинскими гражданами. Им теперь разрешат устраиваться на работу в российских госорганах, включая МВД, спецслужбы. Вы вообще с мигрантами с Украины много дел имеете в последнее время? И есть ли там такой запрос, мол, очень хочется на госслужбу, но вот нельзя?
Я думаю, что, учитывая, что, ну, я не знаю, как конкретно госслужбы, что имеется в виду, это широкое понятие, но вот, соответственно, во всех правоохранительных органах у нас жесткий некомплект. Поэтому если граждане Украины, это, опять же, будем так говорить, наши братья-славяне, они прекрасно знают русский язык, они понимают наши там обычаи, культуру, у них похожий менталитет или просто такой же абсолютно, да, особенно если мы говорим про Восток, то если они пойдут служить там в МВД, в Следственный комитет и так далее, я думаю, что это будут все приветствовать просто потому, что людей не хватает. Если у них запрос, я не знаю, мне кажется, что всегда законы пишутся под нашу сторону, да, что вот не хватает людей, давайте разрешим украинцам.
Понятно, логика.
То есть, да, я это очень поддерживаю.
Слушатель 847 пишет, а сколько в итоге нужно мигрантов? 5 миллионов? Сильно ли они изменят ситуацию? А потом, куда они приедут? Что-то мне подсказывает, что в Москву. Как думаете, возможно ли в этой концепции прописать, а может там уже где-то это прописано, что нам вот нужно как-то рассеивать гостей по стране?
У нас концепция в этой уже написана, что нам нужно, да, если не ошибаюсь, 2021 года сократить отток населения с Дальнего Востока, а до 2025 года как-то обеспечить приток мигрантов. Но учитывая, что вещь декларативная, я не думаю, что это реально выполнимо. Вчера я говорил, тоже приезжали снимать, и сказали, вот что вы бы предложили, чтобы можно было мигрантов каким-то образом действительно вот по стране распределять, будет так сказать, централизованно. Да? Я вижу единственный вариант вообще, который бы работал. Надо создать систему, похожую на систему советского времени, выкупы сельхозпродукции у простых крестьян. Вот я помню, я был маленький, там ездил к бабушке, да, вот у всех коровы в деревне, это все частное, как бы там все колхозы, это были отдельно. Каждое утро ездил мужик на телеге, покупал молоко там за какие-то копеечки. Но если каждый день сдаешь ему молоко, эти копеечки складывались там в какую-то более-менее зарплату. Раз в 3 дня ездил другой мужик, покупал яйца. И это все как-то централизованно вот куда-то там перерабатывалось, я не знаю, куда это шло дальше, но вот эти копеечки этим людям, они давали, в общем-то, нормальные деньги. Опять же, они же не городские жители, им не надо покупать ни молоко, ни мясо, ни что-то. Вот если такую систему как бы покупки у населения сельхозпродукции сделать, можно сказать, езжайте туда, вот земля, сажайте, сейте, вот выращивайте.
Вы начали говорить, и я думал, вы этот пример сельскохозяйственной продукции приводите как некий обобщающий для прочих отраслей. А вы все-таки говорите строго о том, что нужно этих людей, которых мы вот теперь, судя по всему, приглашаем именно на сельское хозяйство, бросить, как это...
Ну, у нас деревни все-таки объективно проседают. Тут я смотрю, вот даже та же, про которую я вам сейчас рассказывал, про бабушку, я там был 6 лет назад, там даже вы домов уже не найдете. То есть там уже лес вырос как бы за это время. Если туда их привезти, то есть это люди все-таки, они понимают, что такое работа как бы на земле, работа, как сказать, не лениться, надо нормально работать. Вот, если им предложить вариант, вот, заселяйтесь, стройтесь, сажайте, сейте, мы у вас купим, то я думаю, они на Дальний Восток поедут. Потому что они-то едут работать, зарабатывать. Если им будет понятна модель заработка, то я тут не вижу никакой проблемы.
Но все-таки, мне кажется, мы сейчас с вами, когда говорим, мы продолжаем держать в голове именно тот тип мигранта, который в граждане не стремится.
Ну, то есть вот он... Я думаю, если бы приехали вот крестьяне на землю, они бы очень стремились.
Может быть. 7-3-7-3-94-8. Давайте уже вслух побеседуем с нашими слушателями. Вадим Кожанов, наш собеседник. Вадим, надевайте наушники, пожалуйста, любые. 7-3-7-3-94-8. Ваши вопросы, либо комментарии по мотивам услышанного. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей Власть. Я полностью согласен с вашим экспертом, то, что данная программа вполне размыта и является контрпродуктивным лозунгом, не более того. Тем более на основании недавнего мониторинга от ЖКХ до Роскосмоса и топливно-энергетических компаний, связанных с газификацией страны, господин Кудрин констатировал, что большая часть средств, выделяемых дополнительно данным структурам, расходуется не на целевые программы, не улучшение инфраструктуры или отдельно взятой отрасли, а непосредственно административные ресурсы, что и подтверждает и личное обогащение. Я даже не беру коррупцию какую-то. Наше государство должно задуматься о наших гражданах, чтобы данная программа процветала, как в Швейцарии, в Новой Зеландии, в Австрии и прочих странах, куда и в той же Мальте, куда попадает репродуктивное, качественное, квалифицированное население, в том числе и с тем капиталом, которому подтверждают, что могут адаптироваться и легализоваться в той или иной стране. Нам нужны граждане квалифицированные, у нас 21 век, нам нужен достаток, комфорт и безопасность для тех граждан, которым мы, если не для местных, то тех, которых пытаемся сюда заманить. А другого слова не подберешь, чтобы подтвердил гость, я имею в виду полемику по Дальний Восток и те пустующие земли, где, извините меня, канализации даже нет. А я напомню, что у нас без канализации живет почти четверть страны, в том числе и школьники, которые выходят на мороз в туалет.
Вась, у вас вопрос есть?
Вопрос,
вот,
да,
помимо
есть. Вот я...
сводки.
Вот в этой ипотетике вот хочу тоже задать вопрос, связанный с моей полемикой. Вот что нужно конструктивного действительно сделать, не разбрасываться деньгами, когда к нам приедет бесплатная, хостельная и дармовая рабочая сила, низкоквалифицированная и с языковыми...
Ваш вопрос, короче, что сделать?
Да, и еще один вопрос. Не кажется ли вам, что несмотря на то, что в паспортах убрана графа «национальность», мы должны привечать не только русских и русскоговорящих, но и непосредственно те народы, которые составляют наш государственный этнос и государство образующие народы, от татар до чеченцев и русских.
Спасибо. Ну, в случае с татарами-чеченцами, которые где-то за пределами находятся и себя с Россией идентифицируют и по-русски говорят, мне кажется, нет проблем им себя соотечественниками объявить. Готовы отвечать на вопрос, а что же сделать? Вот помимо примера из бабушкиной деревни.
Ну, на самом деле был вопрос настолько широко задан, что я его как-то так коротко, это нужно нам еще внизу минут 40 эфира, чтобы долго рассказывать какие-то наши инициативы.
Давайте какую-нибудь одну, может, прорывную.
Я считаю, что на данном этапе у нас есть столько проблем, связанных просто с правовым обеспечением, законодательством, что даже не надо пока никуда тратить деньги. Пусть эти деньги пойдут на что-то еще. Давайте сейчас сначала просто наведем порядок в законах. То есть нужно провести там миграционную амнистию, чтобы нелегалы могли легализоваться. Важнейший момент. Нужно провести некую, как бы, как сказать-то, смену вообще многих-многих-многих нормативных актов, и это сразу даст уже результат. То есть у нас мигранты, вот сейчас за 2018 год еще нет отчетов, с 2014 по 2017 год, когда ввели систему патентов, о которой я лично говорил 2 года, за это время, с 2014 по 2017, 160 миллиардов рублей мигранты заплатили в бюджет субъектов. Просто патентными отчислениями. Это огромные деньги. Сейчас за 2018 еще насчитают миллиардов 60. То есть, в принципе, можно сказать, что мигранты нам уже построили мост в Крым. Просто, чтобы ввели систему патентов, да, то есть у нас раньше была какая система? 9 миллионов было мигрантов, грубо так мы считали, да, а разрешение на работу было 2 миллиона 200 тысяч. То есть 7 миллионов как не могли легализоваться, просто у них не было возможности, даже если они хотели. Вот ввели патенты, это очень грамотно, здраво, сразу пошел результат. Таких инициатив много. Ну, просто у нас эфир, я так понимаю, уже заканчивается, то есть, но есть ряд инициатив, вот если их просто ввести, деньги, наоборот, придут. Вот, а не то, что куда их надо потратить, чтобы было лучше. Давайте просто пока сделаем лучше сами механизмы, а куда потратить, мы потом уже решим.
Есть данные, которые ваша же федерация до нашего сведения доводила, я имею в виду до средств массовой информации, о том, что в 2018 году в российских вузах поставлены на миграционный учет 21 тысяча студентов из Индии, 76,5 тысяч из Китая. Если говорить про тех, кто сюда учиться приезжает, имеет смысл вообще, ну, ставить задачу их здесь оставить, приживить?
Я скажу более того, вот регулярно в рамках, например, проведения общественных приемов МВД приходят студенты и очень просят РВП. Говорят, мы хотим остаться, но в силу вот бюрократии, проблем...
Что такое РВП?
Разрешение на временное проживание. Вот, это первый статус. То есть, вот получается, сначала получаете РВП, потом получаете вид на жительство, потом получаете паспорт. Вот, РВП – это механизм, которого обычно в мире нету, то есть, во всем мире есть, понимаете, вид на жительство. То есть, у вас либо виза, либо вид на жительство, либо гражданство. У нас есть вот промежуточный между визой и видом, у нас есть РВП, это, в общем, такой же вид, только привязанный к субъекту. Вы получили РВП в Туле, вы не можете работать в Воронеже, ну, грубо. А если вид, вы уже по всей стране ездите, как бы вы только голосовать не можете. Вот, опять же, вот РВП надо убирать, это бессмысленный механизм, как бы никому не нужен. Ну окей, ладно. А вот приходят студенты, они говорят, вот я на пятом курсе, вот у меня там виза, вот у меня все, дайте мне РВП, потому что вот я хочу остаться. Вот, и даже на этом этапе нету нормального содействия. Потому что у нас, если прописать, например, имеется возможность, то это сразу будет коррупционное поле. Надо писать, что обязаны органы УВМ выдавать РВП студентам, закончившим вуз, с дипломом, защитившим
просто
диплом.
Просто по запросу.
Просто по запросу. Соответственно, они все будут оставаться. То есть китайцы просто немножко другое. По Китаю было интересное исследование, что раньше половина китайских студентов, уезжающих за рубеж, ну, неважно куда, оставалась в тех странах. Сейчас 90% возвращаются в Китай. Да. Я не думаю, что мы их удержим, как бы, да. То есть, но у нас есть огромное количество студентов, которые готовы остаться и не так просто получить разрешительные документы, к сожалению.
К сожалению, время наше заканчивается. Спасибо за этот разговор. Президент Федерации мигрантов России Вадим Кожинов был с нами. Приходите еще. Спасибо.
Зовите, приду. Спасибо.